Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Ну что же, всем привет. 16 часов. Это радиогостиная в уютной студии. Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Я сейчас в смятении. Потому что пришла к нам такая тихая, скромная гостья Наталья Сербина, музыковед, фольклорист, исполнительница на колесной лире. Наталья, здрасте.
Здравствуйте.
Легко нас нашли?
Да, спасибо.
Холодно на улице?
Умеренно.
А что больше любите, печенье или шоколад?
Шоколад, конечно.
А куда скорее пойдете, на рок-концерт или на концерт классической музыки, например,
классической.
Баха? Такая тихая, спокойная, мирная Наталья Сербина. Но вот теперь начинается самое интересное. Играете на колесной лире. Слово «колесное» здесь важно? Важно?
Конечно. Почему? Поскольку колесо приводит в движение струны, если его крутить при помощи ручки правой рукой.
А кто крутит колесо?
Лирник.
То есть вы в данном случае?
Да, да.
А, то есть это не автоматизировано, там не батареечка, не аккумулятор, а вот нужно крутить.
Да, да, да.
Поэтому лирники обычно мужчины?
Нет, не поэтому. Ручку может крутить и женщина.
А вот почему лирники мужчины, мы поговорим несколько позже. Пока я вам, друзья, объясню, почему я в легком шоке. Вы слышали эту тихую, спокойную, мирную, скромную нашу гостью. А теперь давайте послушаем еще один голос. Это будет рождественская колядка, правильно я понимаю?
Видимо, да.
Давайте послушаем.
Як вона породила, тоді його убедила пречиста діва. А Йосип старенький над яслами стоїть, сосує Христові оксами. Марія сповиває до серденька, пригортає сонце синові. А Марія сповиває до серденька, пригортає сонце синові. Поїшло три царі з подарочками, пішов Ірод, дай питає, дай до себе завертає, куди йдете. Пішов Ірод, дай питає, дай до себе завертає, куди йдете. А ми йдемо, йдемо до рождєнного. Срібло ще злото йому несемо. Їдіть потрудіться, рождіному поклоніться, до мене зайдіть. Їдіть потрудіться, рождіному поклоніться, до мене зайдіть. А ми рожденному поклін віддали, до Ірода злого народився, що Ісус Христос народився, звикли шукати. Ірод вельми засмутився, що Ісус Христос народився, звикли шукати. Печальна я мати плаче ридає, що перед нею чада немає. Не плач, не плач, печаль мати, твоє чадо в небо взяти, весь мир на землі. Не плач, не плач, печаль мати, твоє чадо в небо взяти, весь мир на землі.
Несколько минут перенеслись из этой студии куда-то далеко, и во времени, и в пространстве. Наталья, это ведь тоже были вы?
Да, вы меня смутили.
Как такое делается? С голосом, с личностью, с возрастом даже? Я бы послушал, решил, что это совершенно другой возраст.
60, да?
Ну, как-то да. Специально?
Нет, не специально, но в каждом человеке живет, ну, наверное, генетически заложены какие-то... То, о чем он не знает, то есть какой-то, как, ну, сейчас модно говорить, там, природный голос или там вот народный голос. И опять же, мы же не удивляемся тому, что оперные певцы на сцене поют... достаточно громкими голосами, академическими только, а в жизни, говорят, тоже спокойно. И в фольклоре тоже. Просто это удивительно для городских людей, потому что у городских есть разница между речью и пением, а у сельских, например, этой разницы особо нет, потому что вот кто видел таких вот людей из глубинки, они обычно так говорят тоже.
Они нараспев
не тихо
говорят, и громко, и нараспев.
А украинские часто и говорят, как поют. Вот. Особенно если они окликают соседку через полгектара там за забором.
А покажите, как это звучит.
А у вас не сломается микрофон?
А, это вопрос, а вы от него отвернитесь.
Галько, иди сюда! Например, так, да, они вот так говорят, условно, и поют с тем же посылом.
Наталья, вы сами сельская, городская?
Городская.
То есть для вас это игра?
Нет, для меня это не игра, а часть какой-то моей внутренней жизни.
Вы проявляете то, что иначе проявить бы не смогли. Вы проявляете это на сцене, вы проявляете это через исполнение вот этих песен.
Да, да. И скажу больше, занятия народной песней, фольклором, узнавание его как-то раскрыли меня личностно. И то же самое я проделываю со своими учениками, потому что когда человек привык говорить тихо, он часто бывает стеснительным, нерешительным, но когда начинает петь громко, у него открываются какие-то новые грани.
То есть занятие фольклором может быть средством борьбы со стеснительностью? Вот так расковаться,
что называется. В некотором роде да, потому что и женское, и мужское пение, ну вот если приходят молодые люди петь, я им говорю, представьте, что вы сельские хулиганы.
Вам так нужно... не можем, мы городские эти самые очкарики.
Ну почему не можем?
Ну не получается. У них получается?
Ну если вы бы пришли на секцию борьбы, вам пришлось бы драться?
Ну да.
Хоть вы стеснительный.
Да.
То есть в каждом жанре свои условия.
А как вы к этому пришли сами? Когда вы поняли, что вот вас это влечет, вам это интересно?
По принуждению.
Как это? Родители заставляли музыкой заниматься?
Нет, нет, не заставляли, наоборот. Я росла в семье, где музыку очень любили. У меня папа играл на скрипке, дед, бабушка на фортепиано. И в детстве, когда отключали электричество, например...
А это было
мы
на Украине?
Да, это в Полтавской области, город Лубные. И папа брал скрипку в руки, и час-полтора мог играть. Вот мы с мамой сидели на диване, вот, слушали концерт своего рода. А потом я пошла в школу, увидела объявление о наборе в музыкальную школу и пришла, сказала: папа, сдай меня туда, пожалуйста. Вот. А туда меня приняли, естественно, оказалось, что у меня абсолютный слух. Вот. Еще думали, скрипка или фортепиано, но папа подумал, говорит: на скрипке уже играю я, ты будешь играть на фортепиано.
Так это же классическое образование.
Конечно.
Это вот этюды Черни.
Школа, училище, консерватория. И вот только попав в консерваторию, я начала знакомиться с фольклором и вообще, как говорят, нюхать, что это такое. Потому что до того мне казалось, что фольклор — это вульгарные, отвратительные люди в синтетических шароварах, искусственных одеждах, кричащим макияжем, ресницами, румянами, которые поют какие-то вульгарные клубно-авторско-советские песни. И когда меня распределили после экзаменов вступительных в консерватории на кафедру фольклора или музыкальной этнографии тогда, я была в полнейшем ужасе, потому что мне казалось, что меня будут заставлять изучать там песни Несе Галя Воду, какие-то вот такие популярные, а я хотела заниматься историей зарубежной музыки, мне это нравилось. Вот. И после первой встречи с научным руководителем Евгением Ефремовым, он очень известный человек у нас, такой фольклорист номер один, можно сказать, в Украине, он сказал, что: ой, я не знаю, удержитесь ли вы на нашей кафедре, у нас наша служба и опасна, и трудна, как говорят, и нужно и в экспедиции ездить, и фольклор собирать, и иметь крепкие ноги, и много ходить. И фантазия сразу нарисовала мне картинку, что я в зимнем селе, сугробы, ночь, лают собаки, холодно, я стучусь в какие-то калитки, меня не пускают. Я думаю, ничего себе перспектива. Да, и... То есть я была испугана этой встречей, еще пару месяцев не ходила, пока, опять же, мы случайно не встретились в коридоре. Он сказал, что пора сдавать зачет. Ну, так прошел первый семестр, а в начале второго семестра я попала с ансамблем «Древо» под его руководством на фольклорные фестивали в Петербурге. Тогда была ярчайшая поездка. Потом начались экспедиции, и вот там-то все... уже и завертелась, я, можно сказать, заболела фольклором. И некоторое время спустя пыталась даже излечиться от этой болезни, но ничего не получилось. Я поняла, что это уже со мной, и без этого я жить не могу.
Вот тот фольклор, который можно увидеть, извините, по телевизору, тот фольклор, который часто популяризируется, фольклорные ансамбли и так далее, порой возникает ощущение, что это похоже на китайскую еду в американском или европейском китайском ресторане. Оно не совсем китайское, уже совсем не китайское, адаптировано под вкус аудитории и так далее. Насколько такое сравнение оправдано?
Очень оправданно. Я понимаю, о чем вы говорите. На профессиональном жаргоне фольклористов это называется клюква. То есть ансамбли или исполнители в искусственных каких-то вот дизайнерских костюмах, которые ничего не имеют общего с аутентичным костюмом. А как известно, в селах костюмы были, шились по определенным канонам, но у каждого был разный. У того вышивка другая, у того цвет какой-то.
В смысле, у каждого села разные или у каждого человека?
У каждого человека разный костюм, какие-то вариации на тему. То есть крой мог быть общим, но ткань разная, цвет, там жилетки, юбки разные, ленты пришивались, у того столько, бусы. Тоже вроде бы там кораллы, там жемчуг иногда там или янтарь, но они в разных вариациях, и это как в ковре, разноцветные нити сплетаются и образуют какие-то вот узоры, а то, что насаждалось после советской власти, после прихода народные хоры, там балалайки, одинаковые костюмы абсолютно, одинаковые лица.
Ну да, они же все должны выглядеть.
Голоса.
Да.
Вот, опять же, темброво совершенно одинаковые. Это унификация своего рода. И как раз это гибель для фольклора скорее, чем его жизнь.
Ну, фольклористика — это одна история. Колесная лира — Это все-таки немножко другая история, часть фольклористики, но далеко не все этим занимаются, и немногие женщины этим занимаются. Как до жизни такой дошли?
Шла-шла.
И дошла.
Я
тихо шла,
сначала,
шла.
Да. Сначала я участвовала как рядовой участник в нескольких ансамблях в Киеве, фольклорных, тоже «Древо», «Божичи», потом основала свой «Стрела». И почувствовала через некоторое время, что у меня накопилось много сольного репертуара, и мне интересно петь самой. В концертах с ансамблем я начала исполнять эти песни. Потом возникла идея записать диск, потому что у музыканта есть такое ощущение, что вот поешь песни, иногда их лучше вовремя записать, чтобы они не заболтались, как говорят, чтобы вот как бы отдать их в мир и заниматься следующими песнями, да, то есть какой-то результат уже отдать. Я начала писать диск, сольные песни, опять же вспомнила о том, что у меня есть лирницкие песни в записях, начиная с 95-го года, и это песни, которые не похожи на крестьянские женские песни, они совершенно другие по строю. Я решила спеть
это
и
то, что
их.
Вы в экспедициях записывали?
Да.
Ну, не обязательно
да.
Вы, а кто-то.
Я лично записывала тогда. Их напевали женщины и говорили, а вот коли я была мала, так и дядько у нас з Лерою ходив, ручку крутив. От он співав, а я так запам'ятала. Я надеюсь, вы поняли, о чем,
ну, конечно.
О чем разговор. Начала учить и поняла, что а почему я просто так буду? Надо же воссоздать все-таки какой-то полноценный вариант, то есть нужна лира. Тогда я пригласила, поскольку инструмента своего еще не было, Полину Терентьеву, участницу ансамбля духовной музыки «Сирин», известный такой в Москве ансамбль под управлением Андрея Котова. Она как-то легко, быстро согласилась мне подыграть вот, для диска. А потом я поняла, что инструмент мне просто необходим. Мне безумно понравилось это звучание. И причем понравилось потому, что до того я слышала киевских лирников, украинских. Они пели почему-то академическими голосами, какими-то тихими. А я решила исполнить так, как оно было в традиции. Поскольку лирники — это все были сельские люди на Украине. Не городские, никак.
Ну, конечно.
Вот. И получилось интересно. И меня начало как воронку затягивать, начал затягивать интерес к этой теме. Я начала изучать историю, собственно, лирников и их песни, и литературу какую-то. И купила лиру и начала вот давать выступления с ней уже.
О лире, о том, что это такое, как на ней играют, кто такие лирники, мы беседуем сегодня с Натальей Сербиной. Друзья, пишите, звоните, наше приложение «Радио Теос», сайт teos.fm. Номер телефона вы знаете, но предпочитаем мы сегодня все-таки сообщение. Ну, просто чтобы было удобнее, потому что действительно нам о многом сегодня нужно говорить. В нашей радиогостиной Наталья Сербина сегодня. Прервемся буквально на несколько секунд, а потом снова встретимся.
Радио «Гостиная». Говорим о главном и не только.
Слово «лира» для многих ассоциируется скорее не с Украиной, а с греческой мифологией. Что скажете?
Абсолютно верно, потому что вначале была древнегреческая лира, струнный инструмент, который либо на черепаховом корпусе там натягивались струны, либо дальше уже пошли модификации. А само слово «лира», оно больше немецкого происхождения. «Лирмен» — это лирник с немецкого. А в Европе у каждого народа практически были свои названия колесной лиры и лирников. Там «Хардигарди» или «Хердигерди» — самое известное название. Лиры, английское слово, там, вельдере, не хочу, да, по-французски нет.
Лютня — это другой инструмент.
Лютня — это совершенно другой инструмент, который в свое время в Европе вытеснил лиру. То есть у лиры были свои взлеты и падения в разных слоях, среди разных слоев населения, бедных и богатых.
Правильно? Я понимаю, что лира была все-таки одно время аристократическим инструментом. То есть, в общем, ассоциация лиры с бедной деревней и так далее. Но это не изначально.
Это уже позднее явление, бедная деревня. А изначально это был дорогой инструмент для сопровождения богослужебного пения в храмах. И вначале он не назывался колесная лира, он назывался органиструм. Такой технический предшественник лиры. Он был в два раза больше, играло два человека. Один крутил ручку, а другой не нажимал, а наоборот как бы выдергивал клавиши. В Испании, в Галисии, в соборе города Сантьяго де Компостела есть фреска на соборе 12 века, где изображены как раз два человека, играющие на таком инструменте.
Я же себе представляю, выдергивать клавиши, это же очень медленно.
Поэтому играли мужчины. Да, инструмент был большим, и, ну, вспомните средние века, там не было богослужебной быстрой музыки и веселой какой-то. Там такие вот тянущиеся какие-то ноты, длинноты. И, конечно, инструмент стоил дорого. Вопрос, кто его изобрел, откуда произошел инструмент, на сегодняшний день открытый, я его изучаю, поскольку я научно занимаюсь этой темой. Предположения разные, пока не буду утверждать, потому что спорное положение. Но скажу точно то, что вот этот органиструм, он был предшественником органа. Практически. Органа тогда еще не было в католических церквях. Когда появился орган, видимо, органиструм сошел в народ, стал светским инструментом, уменьшился в размерах, теперь с ним мог ходить один человек.
Портабельная версия такая, переносная.
Да, совершенно верно. И он пошел гулять по многим-многим странам, по улицам. Это и Германия, и Франция, и Англия, и
Голландия. Ну и поскольку глобализации не было, он ведь должен был еще модифицироваться. В каждой стране должно было появляться
конечно,
что-то свое.
Конечно, есть свои местные особенности. У венгров такой, у там, англичан такой, ну, у разных. У северных народов вообще был инструмент такой же, но вместо колеса был смычок реальный, по которому водили правой рукой, а левой точно так же нажимали клавиши. Никель-харпа назывался инструмент.
Ну, а на Украине?
А на Украине этот инструмент, ну, достоверно известно, что к XVI веку появился, естественно, из Европы, возможно, через Польшу. И он стал инструментом, во-первых, отставных казаков Запорожской сечи, то есть ветеранов, которые пришли, допустим, раненые после турецкого плена, воевать не могли, но они прекрасно исполняли эпические произведения, то есть исторические песни, невольничьи плачи, кстати, это народный термин, а уже интеллигенция начала называть думами. То есть произведения о былых победах, исторических событиях, и они очень хорошо делали свою работу, то есть они вдохновляли казаков на бой и поднимали их боевой дух.
То есть тут совершенно конкретное было такое, ну вот, приложение, конкретная задача, да, это не просто там развлечение, это рассказать о героике, рассказать об истории для того, чтобы, ну вот...
Конечно, конечно. Вторая ветвь — это придворные музыканты при дворах польской шляхты. Те же украинские музыканты попадали и к русским императорам, императрицам, там и при Елизавете, и при Екатерине они были. Они могли играть не только на колесной лире, там, но и на сопилке, и на кобзе, и так далее. Таких примеров предостаточно. И третья ветвь, самая многочисленная, это сельские музыканты. То есть выходцы из крестьян, которые либо от рождения были слепыми, либо в детстве, ну, это очень такая частая история для сельских людей. Родители шли в поле, а детей оставляли играться самих. Дети пошли куда-то на лужайку, выкололи друг другу там глаза или кому-то. Ну, к сожалению, несчастный случай. Ребенок становился слепым. Работать он уже не мог, но если у него был какой-то музыкальный слух и какое-то все-таки призвание к этому, не побоюсь этого слова, то он шел в обучение к лирнику. А лирники были в каждом селе. Опять же, это невероятно когда-то. Ну, собственно, как и скрипачи были когда-то в каждой семье, и в украинской, там и на Смоленщине есть такие сведения. Вот. И учился от года до трех у лирника. По отдельным сведениям, лирники же часто, когда у них рождался сын, у них могли быть семьи и дома, они нарочно ослепляли его, потому что таких людей освобождали от панщины по-украински. То есть они были не крепостными, а становились свободными.
Даже так?
Да. То есть это жестоко, но все-таки стремление к свободе было важнее, видимо, тогда. И вот именно крестьянские лирники, они ходили от хаты к хате со своими песнями, ходили по базарам, по ярмаркам, под воротами церквей, монастырей. Там они пели какой-то уже набожный, как у нас говорят, репертуар, то есть псальмы христианской тематики. На улицах могли там исторические и иногда там шуточные какие-то спеть уже в самое позднее время, фактически закат этой традиции в конце XIX века. Они начали петь частушки уже, чтобы как-то прокормиться, потому что коварная мода принесла в эти края, вот в север Украины и Россию, шарманку в лице итальянцев, спустившихся со своих гор с этим первым синтезатором, как я бы сказала. Вот. И на всех ярмарках, ах, шарманка, все, все бросали деньги, а лирник уже был каким-то вот приевшимся, надоевшим таким.
И им нужно было адаптироваться к новому контексту.
Конечно, да-да-да. Отсюда и какие-то вот новые песни.
Мы сейчас послушаем еще одну вещь, послушаем ее не целиком. Это такая жалостная или жалостливая, как сказать,
ну, правильно, жалостливая
вещь, называется «Ой, пошла сиротка». Я, когда готовился к эфиру, обратил внимание на то, что христианское содержание есть в большинстве из этих композиций. Вот. Но тут такое ощущение, что они пели для того, чтобы разжалобить. Вот слеза будет, деньги будут. Так или утрирую?
Не без этого. Конечно. Тем более, если в каждом селе был и не один лирник, представьте, какое количество людей. Конечно, конечно. И это нужно было проявить весь свой артистизм и способности, чтобы привлечь людей.
Наталья Сербина сегодня с нами. Говорим о лире и лирниках. Пишите, звоните. А мы пока послушаем вот эту композицию, вот эту вещь «Ой, пошла сиротка».
Thank you.
Наталья, я правильно понимаю, что там такие механические звуки, это колесо крутится?
Механические звуки — это стук клавиш.
Ага. Сейчас вам скажу. А колесо не слышно?
Нет, нет, колесо нет.
По поводу этой песни, вы, пока мы слушали ее, сказали о том, что она была довольно известной.
Она была известна на всей территории Украины. Ее пели как нищие лирники, так и крестьяне в многоголосных каких-то вариантах. Были совершенно разные мелодические варианты. Вот в каждой местности ее пели. И, опять же, она очень популярна была на рубеже 19-20 веков и до там, Второй мировой войны. Почему? Потому что войны. Много детей оставались без родителей. Эта тема была очень актуальная.
То есть социальный заказ такой получался, если использовать современную терминологию.
Не то чтобы это отражение действительности, скорее, констатация была. Опять же, пришла советская власть, упразднила вот эти вот приюты, которые содержались на деньги там, императрицы, да, там она покровительствовала. То есть первые годы все, советская власть решила, что приюты нужно распустить, куча беспризорных высыпала на улицы, естественно, ну, это все известные вещи, да, а потом такие, уже через, я не помню точно, там лет 10 начали создаваться опять эти детские дома, интернаты.
Вспомним Макаренко, допустим,
да.
Поэма «Флаги на башнях».
Да, и всех этих беспризорников после революции там, 905 года, 17-го начали собирать, как-то воспитывать и так далее. Вот, то есть дотации государства пошли. Но был период, когда детей много, а в селах тем более эти дети шли там, вот, в батраки, либо в поводыри лирникам, кобзарям и так далее. Поэтому люди плакали, когда слушали эту песню, потому что люди добрые. Были все-таки.
Про беспризорных и советскую власть все более-менее известно и понятно. А вот вы мне скажите, как у лирников с советской властью складывались отношения?
Не лучшим образом. Скорее, не складывались. Официально политика была такова, что на самом деле лирников гоняли и при царской власти, но не так активно все-таки, как при советской, когда, во-первых, наступила эпоха атеизма, а Боге петь было запрещено.
А там большая часть репертуара, так или иначе, духовная?
Да, да, это раз. Во-вторых, пользуясь случаем, поскольку лирники ходили между селами, их обвинили в шпионаже, якобы они там какую-то информацию разносят. Вот. Хоть у них были действительно там свои братства, объединения, но это больше такие по типу ремесленных, цеховых, европейских, средневековых объединений, цехи, как бы, чем тайные организации. Запрещено было петь о Боге, был введен закон о контроле, о запрете попрошайничества и бродяжничества, о контроле над репертуаром музыкантов. Потом начали пересчитывать зачем-то, как сказать, инструменты, перепись, создавать, контролировать, сколько в какой местности лирников. И всем известный факт, в 1937 году был создан Всероссийский съезд кобзарей лирников в Харькове.
Ух ты.
Где лирников около 200 или 300 человек, данные расходятся. Собрали, погрузили в вагоны и просто уничтожили.
То есть они собрали съезд и вот так?
Ну, вроде бы те сначала выступили. Вот, то есть принято было серию концертов давать на таких съездах. Они были и до революции. Вот, а потом, да.
И возрождение этой традиции, это уже 90-е годы, правильно я понимаю?
Нет, немножко раньше в Украине, с 80-х. Вот, первый в Киеве появился лирницко-кобзарский цех, и начали воссоздавать инструменты и потихонечку набирать молодых людей в ученики, появились люди, заинтересованные в этом, и движение дальше пошло, там, Харьков, Львов.
Наталья, почему лирники, а не лирницы? И как вам себя вот ощущается, как вы себя ощущаете в таком мужском коллективе?
Немного белой вороной, конечно. Но, с другой стороны, да, как, когда я начинала это петь, я думала, ну как же, вот вроде бы как это не в традиции, так,
да,
по мнению украинских фольклористов.
Да, вы же стремитесь аутентично воссоздавать.
Фольклористов.
Вот,
да, но в том же году я попала к одной бабушке 102-летней, которая сказала, а моя мать была лирница. Вот. И я собрала экспедицию из видеооператора, звукооператора, приехала к ней, и у нас состоялся такой 4-часовой разговор, в ходе которого выяснилось, что ее мать в 20-30-х годах ходила с лирой по Ровенской области, это север, северная Полесье Украины, и на границе с Пинщиной, то есть Белоруссия. И пела именно набожный репертуар под воротами церквей и монастырей. Она не пела никаких там ни веселых, ничего. Вот. И женщина была удивительная, потому что она была замужем, она родила дочь, она все сама делала по хозяйству, она лучше всех в селе подрубывала платки, обрабатывала края, потому что чувствительность, как правило, развита хорошо. И я как-то вот размышляла, а почему, собственно, она ходила. Могла бы сидеть дома и точно так же там заниматься хозяйством, но, видимо, был какой-то порыв душевный, желание горячее, потому что она купила лиру еще в девичестве у белоруса и начала ходить. Это была женщина очень верующая, и ее внучка уже недавно мне рассказала, я была в двух экспедициях, два раза у них в гостях, что мать по просьбам односельчан молитвами излечивала людей от тяжелых болезней. Вот, то есть это уникальный такой факт. А во второй экспедиции я проехалась уже по 5 соседним селам, и люди рассказали, что была еще одна лирница, которая сама ходила с лирой. И на мои вопросы о том, а вот, дескать, не говорили ли, что женщинам нельзя играть, они как-то пожимали плечами, ну как нельзя, ну вот же ж ходили. Это раз. А во-вторых, как известно, люди делают выводы в границах тех знаний, которые у них есть. То есть, как говорила одна белорусская крестьянка, а за Гомелем люди ее? Разве? Да, то есть мне казалось, ее деревня, Гомель, все, конец света, дальше ничего нет. Я недавно начала знакомиться с зарубежной литературой, с немецкой, французской, испанской, там, либо с помощью людей, либо вот сама перевожу. И открываются совершенно интересные вещи, что в средние века, начиная там века с 12-го точно, женщина с лирой была вполне себе обыденным явлением. Потому что, ну, во-первых, никто не запрещал. Во-вторых, если посмотреть на историко-экономические условия, то, как мы знаем, там с XIV века в Европе эпидемия чумы прошла. Столетняя война долгая, изнурительная. Много мужчин погибло, женщин стало много. И как прокормиться честным путем? Вот, взять инструмент, который был очень распространен, который делали, вот, можно его было купить там за какие-то небольшие деньги, взять инструмент и странствовать с ним по городам, по странам даже. В конце 19 века в одной из испанских книг указывается, что была такая бабулька, которая со своей внучкой путешествовала по многим странам, прекрасно пела, слепая, кстати, тоже. То есть обычно это были какие-то увечные или слепые люди. И прекрасно путешествовали. В Германии были такие люди, в Дании, во Франции, в Сербии, в современной Венгрии. Сейчас по интернету гуляет фотография бабушки с колесной лиры, именно венгерской, 1990 года. То есть никто не запрещал, и, в принципе, эта традиция странствующих женщин, артисток, она была тоже древней, потому что это были и актрисы, и художницы, чародейки, орфистки и лирницы. Другое дело, что мужчины в какое-то время ревностно очень к этому отнеслись и ввели налог для женщин за игру на улицах. Вот. То есть
Мы сейчас не
борьба
будем...
за права.
Да, да. Тут на самом деле перекрестие миров по полной программе. Мы сейчас не будем делать нашу перебивку, а мы сделаем вот что. Ведь лирники еще и проповедники. Мы говорили об исцелении, сейчас вы говорили. И лирники, как проповедники, доносили священную историю, доносили библейскую историю до людей неграмотных. А не только лирники, кстати. Вот у вас в вашем репертуаре есть интересная вещь, на которую я обратил внимание. Это рассказ о грехопадении. Первые три главы книги «Бытие». Там, правда, акапелла, без лиры. Мне для того, чтобы это понять, нужно было напрягаться. Но я так думаю, что лет 200 назад где-нибудь в деревнях вот это понимали легко. А Библию им было не найти. И даже если бы они нашли Библию на русском или церковно-славянском языке, она бы была не настолько доступна, как вот это пение. Насколько это так, не так. То есть действительно это была такая попытка рассказать обычным языком о том, что где-то давно в священной истории?
Я думаю, что да. Потому что бродячие музыканты и лирники, в частности, были источником знаний и заменяли собой телевизор, радио, интернет.
Вот такой телевизор и радио, интернет. Да. Давайте мы этот фрагмент послушаем. У нас очень немного времени. Наталья Сербина сегодня с нами. А вот история о грехопадении. Перед вами теперь та же проблема, о которой мы говорили в самом начале. Смотрите, вы занимаетесь аутентичным фольклором. Теперь вам нужно найти аудиторию. Вам нужно привлечь людей, если нужно, конечно. Значит, тоже придется клюквица адаптировать?
Нет, никогда не наступала на горло собственной песни в этом смысле. Во-первых, я не скажу, что я такой неизвестный исполнитель фольклора. Все-таки то, что я какое-то время начинала, видимо, рекламу свою в соцсетях, выкладывала много своих записей. И посетители моих концертов тоже выкладывают какие-то видео, какие-то аудио. То есть люди
узнают.
Да,
найти вас было несложно.
Да, скажем так. Ну, зачем обязательно клюквиться? Зачем худший вариант предлагать? Можно просто хорошо делать свое дело, а как-то собирать стадионы не в моих планах, скажем так.
Может ли
лучше
колес...
пусть придет меньше слушателей, но лучше.
Еретический вопрос можно вам задать?
Да, конечно.
Может ли колесная лира сочетаться с другими современными музыкальными инструментами?
Ну, во-первых, такой опыт уже лично у меня был. У меня был концерт как-то с киевским пианистом. Вот, с колесной лирой мы пытались петь песни. Не скажу, что это так легко, удачно. А во-вторых, киевский же композитор, мой друг Андрей Мерхель, как-то написал произведение для голоса лиры и камерного оркестра, премьера которого была 4 года назад в Союзе композиторов в марте. И получилось здорово и интересно, потому что на самом деле строй лиры, квинтовый, он очень созвучен всем струнным инструментам, вообще-то такой основа инструментов. И это произведение называлось «Слои», как раз многозначно, когда всплывали осколки каких-то песен, каких-то разных стилей. Возможно. Если хорошо настроить инструмент, все возможно. А во Франции, например, был классический дуэт «Колесная лира» и «Волынка». В XIX веке, в начале XX на Украине играли лирники на свадьбах вместе со скрипачами, например. То есть сочетается с духовыми, со струнными прекрасно.
Вы своим творчеством как бы помогаете пересечься разным мирам. А вот вы поете ощущение, да, деревни 18-19 век. Я там никогда не был, но ощущение вот такое. Есть что-то такое, что было тогда, вот ваши исследования, ваши ощущения показывают, это тогда было, но сегодня, сегодняшним вашим слушателям, вот нам этого не хватает.
Да, было. Какая-то особая атмосфера. Ну, во-первых, как человек, который прошел довольно много экспедиций, я, когда попадала вот в сельскую хату к этим всем носителям, как говорят, традиции, певицам, да, пожилым женщинам, во-первых, чувство какого-то спокойствия, да, большей открытости все-таки, потому что городские люди, они замкнуты, они сложны. Часто они из-за так называемого этикета или вежливости, они не скажут тебе правды. Ну, далеко не всегда и не все. А сельские люди, да, где-то, может, резко, грубовато, но они тебе скажут то, что думаешь.
Он так скажет, что ты покраснеешь.
Но не все. Там тоже есть люди деликатные, это врожденное. Либо есть, либо нет. Чувство такта и чувство меры. И этот мир фольклора, и не только фольклора, но и такого мира, в котором одежду делают своими руками, да, выращивают там продукты, рисуют, столярничают, тут же поют, тут же еще что-то. То есть один человек может, он многостаночник, да, он делает практически все. И, опять же, когда эти люди рассказывали о своей жизни, часто очень сложной, как они там на войне мужей, детей потеряли и так далее, но, тем не менее, они выжили и говорят, ну, да, вот тяжело, но споешь песню или там спели с подругами, и сразу легко, и не надо никаких там поездок на море, спа-салонов и так далее. То есть в песне очень... мощная сила заложена, которой часто не хватает самим людям. Кроме психофизических характеристик, да, что полезно дышать, как в народном пении, полезно так петь, это просто здорово.
Царь Давид пел псалмы, ранние, древние пророки пели свои пророчества, ученики Иисуса пели после Тайной вечери, ранняя церковь пела. Через песню Господь говорит с людьми, говорит с разными людьми через разные песни. Наталья, спасибо вам огромное за то, что были сегодня с нами.
Спасибо вам, Олег.
Наталья Сербина, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Всего доброго.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.